Глава 11. За ее улыбкой. В фотографии не бывает неточностей. Все фотографии точны, и ни одна из них не отражает истину. Ричард Авидон. 1. Ив де ла Негра жил в большом имении на самой вершине холма Био. Прежде чем нагрянуть к нему, я позвонил по телефону, который мне дал Клод Анжевен. Первая удача. 6 месяцев в году де ла Негра проживал в Лос-Анджелесе, а в настоящее время обретался на Лазурном берегу. Вторая удача. Он меня узнал, потому что Флоранс и Оливия, две его взрослые дочери, с которыми я учился в лицее, и которых я, хотя и помнил смутно, но все же не забыл, читали мои романы и были моими поклонницами. Недолго думая, он предложил мне встретиться у него в доме-студии, располагавшемся на дороге Виньяс. «Ждите сюрприза», — предупреждал меня Анжевен. Уточнив адрес де ла Негра в интернете, подчерпнув сведения о нем из Википедии и разных онлайновых публикаций, я понял, что он стал настоящей звездой на поприще фотографии. Его биография была столь же удивительна, сколь и необычна. До 45 лет де ла Негра вел жизнь добропорядочного отца семейства. Как специалист по управленческому учету, он работал в небольшой ниццкой компании и 20 лет был женат на одной женщине, Катрин, от которой у него было 2 детей. Но в 1995 году, после смерти матери, у него в голове что-то щелкнуло, и жизнь его круто изменилась. Де ла Негра развелся, бросил работу, переехал в Нью-Йорк и там полностью отдался своей страсти – фотографии. Через несколько лет в интервью газете «Либерасьон» на последней полосе де ла Негра, наконец смирившись с собой, признался, что он гомосексуал. На фотографиях, сделавших его знаменитым, была запечатлена обнаженная натура, явно стилизованная в духе Ирвина Пенна и Хельмута Ньютона. Потом, со временем, его работы стали более индивидуальными. В дальнейшем он снимал только тела, которые не вписывались в общепризнанные представления о красоте, толстух и карликов, моделей с обгорелой кожей, коллег и больных после химиотерапии. Словом, людей с необычной внешностью, которых он старался идеализировать. Поначалу я воспринимал его работы весьма скептически, но потом проникся силой их воздействия. Определенно, это был не вздор и не бред сумасшедшего. Он был скорее последователем художников фламандской школы, нежели сторонником политически корректной общественной кампании, ратующей за многообразие телесных форм. Его работы в высшей степени утонченные, затейливые, включая постановку света, походили на классические полотна, которые переносят вас в мир, где красота идет рука об руку с наслаждением, сладострастием и весельем. Я медленно катил по дорожке, тянувшейся вверх меж оливковых деревьев и низеньких стенок сухой кладки. На каждой возвышенности начиналась дорожка поуже, которая вела к тому или иному застроенному участку, к стареньким деревенским домам, пережившим реконструкцию, к более современным жилищам и виллам в провансальском стиле, возведенным в 70-е. За зигзагообразным поворотом узловатые, покрытые трепещущей листвой оливковые деревья закончились, уступив место некоему подобию пальмовой рощи. Просто невероятно. Казалось, что прямо из Прованса ты вдруг перенесся в какой-нибудь уголок Марракеша. Ив де ла Негра дал мне код замка калитки. Я остановил машину перед конструкцией из кованой стали и дальше двинулся пешком по обсаженной пальмами дорожке, что вела к самому дому. Вдруг на меня откуда-то выкатился здоровенный лающий рыжий ком. Огромная анатолийская овчарка. Я до смерти боюсь собак. Когда мне было 6, на дне рождения моего приятеля, на меня ни с того ни с сего набросилась их французская овчарка, красный чулок, как их называют за рыжие подпалины на передних лапах. Без всякой видимой причины он впился мне зубами прямо в лицо. Я тогда чуть не лишился глаза и крепко запомнил тот случай, после которого у меня навсегда остался не только шрам на переносице, но и неописуемый животный страх перед собаками.
«Тихо, Улисс!» —
Следом за псом возник сторож. Коротышка с мускулистыми ручищами, непропорционально огромными в сравнении с телом. На нем была матроска и кепка-капитанка, как у морячка Папая.
«Спокойно, пес!»
Короткошерстный, крупноголовый, под метр в холке кангал пялился на меня недобрым взглядом, как бы предупреждая, ни шагу дальше. Он, вероятно, чуял мой страх.
«Я к месье Деланегра», — пояснил я сторожу. «Это он дал мне код замка от калитки».
Покуда крепыш-сторож раздумывал, верит ли мне, здоровяк Улис успел схватить меня за нижний край штанины. Я не удержался и закричал. Сторожу пришлось вмешаться. Прямо так, голыми руками, он принялся трепать пса, заставляя его ослабить хватку.
«Брось, Улис!»
Несколько раздосадованный, Папай рассыпался в извинениях.
«Ума не приложу, что это на него вдруг нашло? Обычно он у нас такой ласковый, но прям как плюшевый мишка. Видать, от вас чем-то пахнет».
«Пахнет страхом», — подумал я. И пошел дальше своей дорогой. Фотограф построил себе весьма оригинальное жилище. Этакий калифорнийский коттедж в форме буквы «Л» из светопроницаемых бетонных блоков. Со стороны наполненного до краев бассейна открывался чарующий вид на деревню и холм Био. Из приоткрытых остекленных проемов изливался оперный дуэт, знаменитейшая ария из второго акта «Кавалера Розы» Рихарда Штрауса. Как ни странно, звонка рядом с входной дверью не оказалось. Я постучал, но ответа не последовало. Слишком громко играла музыка. По южной моде я обошел дом через сад, чтобы подойти ближе к музыкальному источнику. Деланегра заметил меня и махнул рукой, приглашая пройти в дом через стеклянные двери. Он заканчивал работу. Жилище представляло собой огромный дом, превращенный в фотостудию. Перед съемочным объективом одевалась натурщица. Дородная красавица, которую художник увековечил в виде фотообраза, о чем я догадался по сценическо-постановочным атрибутам, в позе махи обнаженной, шедевра Гои. Я где-то вычитал, что последнее время фотохудожник увлекался тем, что воспроизводил творения мастеров живописи, привлекая к этому пышнотелых натурщиц. От декорации веяло дурным вкусом, но никак не пошлостью. Широкий диван зеленого бархата, мягкие подушки, кружевные одеяния, воздушные покрывала. Все это напоминало в некотором роде ванну с пеной. Деланегра стал обращаться ко мне без церемоний, сразу как только я вошел.
«How are you, Thomas? Come on, входи, мы уже закончили».
Внешне он походил на Христа. Вернее, если оставаться в рамках живописных сравнений, на автопортрет Альбрехта Дюрера. Волнистые волосы до плеч, симметричное исхудалое лицо, короткая ровно постриженная бородка, немигающие глаза, а под ними круги. Вот только облачение на нем было несообразное. Расшитые узором джинсы, трапперская жилетка с бахромой и короткие по щиколотку остроносые сапоги со скошенными каблуками.
«Я ничего не понял из того, что ты наговорил мне по телефону. Я только вчера прилетел из Лос-Анджелеса и чувствую себя как выжатый лимон».
Он пригласил меня присесть за стол из необработанной древесины, покуда сам прощался с натурщицей. Разглядывая висевшие кругом фотографии, я вдруг понял, что мужчин в творчестве Деланегра не существует и в помине. Отвергнутые, стертые из памяти раз и навсегда, они освободили место женщинам, предоставив им право расцветать в мире, напрочь лишенном мужских особей. Вернувшись ко мне, фотограф сначала упомянул о своих дочерях, потом об актрисе, которая играла в киноверсии одного из моих романов и которую он уже увековечил в фотографии. Когда эти темы были исчерпаны, он полюбопытствовал.
«Скажи, чем я могу тебе помочь?»
2.
«Эту фотографию сделал я, of course!»
признался Деланегра. Я перешел прямо к делу, раз уж он, как видно, был расположен мне помочь, и показал ему обложку книги Пьянелли. Он чуть ли не вырвал фотографию у меня из рук и впился в нее глазами, как будто давно не видел.
«Это было снято на выпускном балу, так ведь?»
«Точнее, на предновогоднем, в конце 92-го».
Он согласился.
«В то время я как раз заведовал в лицее фотокружком. Видно, тогда я тоже оказался там, заскочил фотографировать Флоренс с Оливией. Потом увлекся и стал щелкать направо-налево. А пленку проявил только через несколько дней, когда начали поговаривать, будто эта девица сбежала со своим преподавателем. Эта фотография входила в первую часть съемки. Я предложил ее в Нис Матен, и они тотчас же купили.
Но ведь она отредактирована, так?
Он прищурился.
Верно. А ты глазастый. Мне пришлось выделить двух героев, чтобы подчеркнуть настроение композиции.
А оригинал у вас сохранился?
Я оцифровал все свои аналоговые фотографии, начиная с 1974 года.
Я уже начал думать, что мне повезло, но тут Даланегра поморщился.
Все хранится где-то на сервере или в облаке, как говорят сегодня. Только не знаю, как до них добраться.
Видя мое замешательство, он предложил позвонить по скайпу своей помощнице в Лос-Анджелес. На экране его компьютера высветилось заспанное лицо молодой японки.
«Привет, Юко. Можешь оказать мне услугу?»
Сине-бирюзовые прядки, белоснежная блузка со школьным галстучком. Такое впечатление, что она собралась на карнавал. Деланегра точно объяснил, что ему нужно, и Юко обещала вскоре с нами связаться. Фотограф закрыл скайп, направился к кухонному столу и взял в руки миксер, собираясь приготовить какой-то напиток. В стеклянную чашу он накидал шпинат, куски банана, заправил все это кокосовым молоком. И через 30 секунд слил получившуюся зеленоватую жижу в два больших стакана.
«На вот, попробуй»,
— сказал он, подходя ко мне.
«Нет ничего полезнее для кожи и желудка».
«А может, у вас найдется виски?»
«Сожалею, но я уже лет 20 как не пью».
Выпив половину своего стакана, он вернулся к винке.
«Снимать эту девицу было одно удовольствие», — сказал он, поставив стакан рядом с компьютером. «Нажимаешь на кнопку, а когда проявляешь пленку, вдруг видишь, что на снимке она выглядит лучше, чем в жизни. Я редко у кого видел подобную грациозность».
От таких слов я поморщился. Даланегра говорил так, будто снимал винку не раз.
«Что было, то было»,
— подтвердил он, когда я его об этом спросил. Заметив, как я смутился, он поведал мне историю, которую я не знал.
«За 2 или 3 месяца до своего исчезновения Винка попросила меня ее поснимать. Я подумал, она собирает портфолио, чтобы работать в модельном бизнесе, как некоторые подружки моих дочек. Но она в конце концов признала, что хочет подарить фотографии своему приятелю».
Он взялся за мышку и, пощелкав кнопкой, открыл браузер.
«Мы сделали 2 фотосессии, причем весьма удачные. Снимки получились хоть и мягкие, зато гламурные».
«Те фотографии у вас сохранились?»
«Нет, таковы были условия договора, и настаивать на обратном я не стал. Но тут странно другое. Через несколько недель они появились в интернете».
Даланегра повернул ко мне монитор. Он вышел в Инстаграме на гетеродиток. На странице этого самого общества какие-то девицы выложили 2 фотографии, о которых только что упомянул Даланегра.
«Как к ним попали эти снимки?»
Фотограф замахал руками.
«Мой агент связался с ними по поводу авторских прав, и они уверяли его, что получили все это по электронной почте от неизвестного отправителя».
Я с волнением принялся разглядывать новые снимки. Это была настоящая ода красоте. Фотографии запечатлели все обаяние Винки, при том, что она была далека от совершенства. Неповторимость ее красоты заключалась в совокупности самых разных мелких несовершенств, которые в конечном счете соединялись в общую гармонию очарования, подтверждая старую мудрость. Целое не всегда равно сумме его отдельных частей. За ее улыбкой, за едва уловимым высокомерием на лице, я угадывал страдания, которого в то время не замечал. Или, по крайней мере, беззащитность, которую я потом чувствовал у других женщин, общаясь с ними. Красота — это еще и духовный опыт, хрупкая сила, которую ты то ли применяешь сам, то ли ощущаешь на себе, Бог его знает.
«Потом,
— продолжал Даланегра,
— Винка попросила меня кое о чем похлеще, и это было уже на грани порнографии. И тут я ей отказал. По-моему, это было нужно скорее ее приятелю, а ей самой этого на самом деле не хотелось».
«А кто был ее приятель? Алексис Климан?»
«Возможно. Сегодня это кажется пустячным делом, а тогда я малость испугался. Не хотел в это впутываться. Тем более...»
Он запнулся, подбирая слова.
«Тем более что?»
Трудно сказать. Сегодня Винка вся сияла, а на другой день выглядела подавленной и угнетенной. Мне казалось, что она человек настроения. А одна ее просьба и вовсе сразила меня наповал. Как-то раз она предложила мне украдкой пойти за ней и сделать пару снимков, чтобы затем шантажировать какого-то типа, который был старше ее. И это уже совсем ни в какие рамки не лезло. Особенно...
Деланегра снова прервался на полуслове. Раздался звонкий сигнал. На электронную почту пришло сообщение.
«Ага, это от Юка»,
— сказал он, заглянув в компьютер. Он щелкнул мышкой, открывая сообщение, к которому прилагалось полсотни фотографий с упомянутого предновогоднего бала. Нацепив очки полумесяцы, Деланегра живо отыскал пресловутую фотографию, на которой Винка танцевала с Алексисом Климаном. У Рафа был верный нюх. Фотографию действительно отредактировали. Теперь она выглядела совсем по-иному. Винка танцевала не с Климаном. Винка танцевала одна и при этом смотрела на кого-то другого. Этот другой стоял к ней спиной, и силуэт его на переднем плане выглядел расплывчатым.
«Черт! Так что конкретно ты ищешь?»
«Ваш снимок — фальшивка».
«Как и все фотографии»,
— невозмутимо сказал он.
«Хватит. Будет вам играть словами».
Я взял лежащий на столе карандаш и ткнул им в бесформенную размытую фигуру.
«Хотелось бы знать, кто этот тип. Возможно, он как-то связан с исчезновением Винки».
«Давай глянем на другие снимки»,
— предложил Деланегра. Я подвинул стул ближе к экрану и прильнул к фотографу, вглядываясь в разные снимки. Деланегра снимал в основном своих дочерей, хотя на других фотографиях можно было рассмотреть и других участников бала. Вот лицо Максима, а вот Фанни. Ватага лицеистов, которых я видел в то же утро, по крайней мере, кое-кого из них. Эрика Лафита, придурка Реджи, обворожительную Кати Лано. На одной из фотографий я разглядел себя самого, хотя совсем не запомнил тот вечер. Весь какой-то нескладный, взгляд отстраненный в неизменной небесно-голубой сорочке и блейзере. Группа преподавателей в одном и том же составе. Троица неразлучных мерзавцев, всегда державшихся вместе. Ндонг, учитель математики с садистскими наклонностями, со злорадством мучивший учеников у классной доски. Леман, учитель физики, маньяк и деспот. Ну и самая мерзкая из всех – Фонтана, которую не уважали в классе и которая самым немилосердным образом сводила счеты со своими обидчиками на учительских советах. Рядом стояли более гуманные преподаватели. Мадемуазель де Виль, очаровательная учительница английской литературы в подготовительных классах, прославившаяся своим острословием. Цитатой из Шекспира или Эпиктета она могла заткнуть за пояс любого фразера. И месье граф, бывший мой наставник и умнейший учитель французского, который преподавал у меня в первом и втором классах.
«Проклятье! Ни одного снимка с противоположной точки!»
С досадой посетовал я, добравшись до последней фотографии в подборке. Я понимал, что нахожусь в шаге от разгадки самой главной тайны.
«Да уж, обидно до отчаяния», — согласился Деланегра, допивая свое пойло.
К своему стакану я даже не прикоснулся. Это было выше моих сил. В комнате потускнело. Благодаря светопроницаемому бетону, живо реагировавшему на игру света и тени, дом превратился в некое подобие аквариума, внутри которого малейшее изменение света в одном месте, будто раскатившись эхом, тут же меняло освещение в других местах, оживляя невесомые тени, которые начинали парить точно призраки. Несмотря ни на что, я поблагодарил фотографа за помощь и перед тем, как ретироваться, попросил его переслать мне все снимки на электронную почту, что он незамедлительно и сделал.
«Может, в тот вечер фотографировал еще кто-то? Часом не знаете?» — бросил я уже с порога.
«Вероятно, кто-то из учеников»,
— позволил себе заметить он.
«Но это было до того, как появились цифровые фотоаппараты, а в то время пленку экономили».
«В то время».
Его последние слова прозвенели в тишине орнаментальной студии, и мы оба, к своему ужасу, вдруг почувствовали себя стариками.
3.
Я сел в материнский «Мерседес» и проехал несколько километров, не разбирая дороги. Визит к фотографу не утолил во мне чувство голода. Возможно, я сбился с пути, но мне предстояло пройти по этой дороге до конца. Было необходимо установить личность того типа на фотографии. Я въехал в Био, миновал поля для гольфа и выехал на круглую площадь Лабрак. Вместо того, чтобы ехать дальше, до старой деревни, я свернул на Кольскую дорогу, что вела в Софию Антиполис. Какая-то неведомая сила снова тянула меня в лицей Сент-Экзюпери. Утром мне не хватило смелости встретиться там с призраками, которых, как я считал все эти годы, не существует. По дороге я перебирал в памяти снимки, которые видел у Даланегра. Один из них особенно поразил меня – фотография самого настоящего призрака – Жан-Кристофа Графа, моего бывшего учителя французского. Я прищурился. На меня нахлынула череда грустных воспоминаний. Месье Граф, как преподаватель-наставник, помогал мне выбирать книги для чтения и всячески поощрял мою тягу к сочинительству. Это был добрый, благородный, проницательный малый. Худой и высокий, с тонкими, почти женственными чертами лица, он всегда кутался в шарф, даже летом. Граф был не просто учителем, но и блестящим литературным критиком, хотя на фоне окружающей действительности неизменно выглядел растерянным. Жан-Кристоф Граф покончил с собой в 2002 году. С тех пор минуло 15 лет. Для меня он олицетворял очередную жертву проклятия добрых душ. Этого несправедливого закона, этой немилосердной судьбы, карающей людей в некотором смысле нестойких, виноватых разве что в своем стремлении ладить с другими. Не знаю, кто сказал, что люди достойны той судьбы, которую они способны претерпеть. Только это неправда. Чаще всего судьба выступает в роли этакой продувной порочной бестии, которой в радость ломать жизнь слабейшим, в то время как бесчетное число безмозглых подонков живут долго и счастливо. Смерть графа потрясла меня до глубины души. Перед тем, как броситься с крыши своего дома, он написал мне в Нью-Йорк письмо, которое я получил через неделю после его смерти. Об этом я ни с кем никогда не говорил. В письме он сообщил, что так и не смог смириться с этой жестокой жизнью и признавался, что смертельно устал от одиночества. Он с горечью писал, что книги, которые раньше не раз помогали ему преодолевать черные полосы в жизни, теперь оказались совершенно бесполезны. А большая неразделенная любовь, писал он, преодолев стыд, и вовсе доконала его. В последних строках письма он желал мне счастья и уверял, что ни на мгновение не сомневался, что я добьюсь триумфального успеха там, где его постигло сокрушительное поражение. В поисках родственной души, которая поможет пережить жизненные невзгоды. Но он, очевидно, переоценивал мои способности. Когда мне было тошно, я все чаще задумывался, что вполне мог бы закончить так же, как он». Подъезжая к сосновой роще, я заставил себя прогнать эти мысли. На сей раз я не стал парковаться перед Удина. Проехал к будке охранника при въезде на территорию лицея. Судя по внешности, нынешний сторож приходился Павлу Фабьянски сыном. Паренек смотрел на своем телефоне кино с участием Джерри Сайнфелда. Визитки у меня не было, но я заговорил ему зубы, заявив, что приехал помочь по части организации праздника. Он без лишних слов поднял шлагбаум и снова припал к экрану телефона. Я проехал в кампус и, вопреки всем правилам, остановил машину на бетонной площадке напротив агоры. Я прошел в здание, перепрыгнул через турникет перед библиотекой и оказался в главном зале. Хорошая новость, зли поблизости не было. Объявление, приколотое к пробковой доске, напоминало, что занятия театрального кружка, где она была чем-то вроде верховной жрицы, проходят по средам и субботам во второй половине дня. Ее место за картотекой занимала какая-то девица в очках. Она сидела на стуле нога на ногу и увлеченно читала английское издание «Писем о письме» Чарльза Буковски. У нее были мягкие черты, а одета она была в морскую блузку с закругленным отложным воротничком, твидовые шорты, расшитые колготки и двухцветные шнурованные ботинки.
«Здравствуйте. Вы работаете с Элиной Букманс?»
Девица оторвала глаза от чтива и с улыбкой возрилась на меня. Инстинктивно я проникся к ней симпатией. Мне нравилась ее строгая прическа, никак не вязавшаяся с пирсингом в носу, узорчатая татуировка, начинавшаяся за ухом и терявшаяся где-то под воротничком блузки. Кружка с надписью «Reading is sexy» — «Чтение — это сексуально», из которой она подтягивала чай. Подобное со мной редко случалось. Ничего похожего на удар молнии, а нечто такое, что подсказывало мне. Особо напротив, на моей стороне, а не из неприятельского лагеря. И не с неоглядной ничейной земли, населенной всеми этими людишками, с которыми у меня не было ничего общего.
«Меня зовут Полина Долатур», — отрекомендовалась она. «А вы наш новый учитель?»
«Не совсем. Я
шучу, я вас узнала. Вы Тамада Гале. Вас все видели здесь сегодня утром на Каштановой площади».
«Когда-то я здесь учился, но это было давно», — объяснил я. «Может быть, еще до вашего рождения».
«Эко, хватили. А если вы хотите сделать мне комплимент, вам придется еще немного постараться».
Полина Долатур, рассмеявшись, заправила прядку за ухо, сняла ногу с колена и встала. Наверное, для того, чтобы я мог получше рассмотреть, что, собственно, мне в ней понравилось. В ней удачно сочетались обычно несочетаемые вещи. Смиренная чувственность, впрочем, лишенная всякой претенциозности, неподдельная жизнерадостность и своеобразный природный шик, создававший впечатление, что пошлость была чужда ей, чем бы она ни занималась.
«Вы же не здешняя, верно?»
«Не здешняя?»
«Не южанка, не с Лазурного берега».
«Нет, я парижанка. Я приехала сюда полгода назад, когда появилась эта должность».
«Думаю, вы можете мне помочь, Полина. Когда я учился, в лицее издавали газету под названием «Южный курьер».
Он и сейчас выходит».
«Мне бы хотелось посмотреть подшивки».
«Сейчас принесу. Вам за какой год?»
«Ну, скажем, за учебный 1992-93. А если найдете еще альбом выпускного класса за тот же год, будет просто великолепно».
«Вы ищете что-то конкретное?»
«Мне нужны сведения о Винке Роквелл. Она тоже здесь когда-то училась».
«Вы имеете в виду книгу Стефана Пьянелли, которую Зели собирается изъять из каталога?»
«Я главным образом имею в виду папенькиных дочек, с которыми вижусь каждый божий день, и которые возомнили себя феминистками, потому как прочли первые три главы рассказа служанки Маргарет Этвуд».
«Гетеродитки».
«Они рядятся в образ этой девушки и пытаются сделать из нее этакий фетиш, на который бедная Винка Роквелл была совершенно не похожа».
Полина Долатур прошлась пальцами по клавиатуре компьютера и черканула на самоклеющемся листочке для записей ссылки на документы, которые я у нее просил.
«Присаживайтесь пока, а я пойду поищу для вас газетную подшивку и сразу же принесу».
4. Я сел на свое старое место, в глубине зала, в нише у окна. Отсюда был виден выложенный плиткой старый квадратный дворик с увитым плющом фонтаном. Он был окружен крытым проходом из розового камня и напоминал внутреннюю монастырскую галерею. Если бы там звучали еще и григорианские хоралы, я бы подумал, что приобщаюсь к некоему духовному миру. Я поставил на стол бирюзовый истпак, который прихватил из родительского дома, выложил ручки и прочие принадлежности, как будто собирался писать сочинение. Настроение у меня было приподнятое. Как только я обкладывался книгами и погружался в творческую обстановку, на душе у меня становилось легче. Я физически ощущал, как все мои тревоги отступают. Такая обстановка действовала на меня как успокоительная. Только последствия были несравненно легче. Пропахшая воском и оплавленными свечами, эта часть зала, выспренно называвшаяся литературным кабинетом, не утратила своего былого шарма. Мне казалось, что я попал в святилище. На стеллажах пылились старые учебники литературы. А у меня за спиной висела школьная карта географа Видаль Лаблаша. Она устарела еще в ту пору, когда я здесь учился, на которой был изображен мир 50-х годов и страны, которых больше нет. СССР, ГДР, Югославия, Чехословакия. Нахлынувшие волной воспоминания мигом унесли меня в прошлое. Именно здесь я делал домашние задания и готовился к экзаменам. Здесь же написал и первый свой рассказ. Я вспомнил слова отца.
«Ты живешь в романтическом мире литературы, а в реальной жизни все по-другому. Настоящая жизнь – штука жестокая».
А потом замечание, которое сделала мне однажды мать.
«У тебя никогда не было товарищей, Тома. Твоими единственными друзьями были книги».
Это была правда, и я этим гордился. Я всегда думал, что книги-то меня и спасли, но могло ли так продолжаться всю жизнь? Вероятно, нет. Разве Жан-Кристоф граф не предупреждал меня в своем письме? Однажды книги обманули надежды графа, и он остался ни с чем. Может быть, чтобы распутать дело Винки Роквелл, нужно выбраться из-под защитного покрова книг и схлестнуться с мрачным и жестоким миром, о котором говорил отец.
«Вступай в войну»,
— шептал мне внутренний голос.
«Вот ваши газеты и альбом»,
— уверенный голос Полины де Латур вернул меня в действительность.
«Можно один вопрос?»
— спросила она, водружая передо мной подшивку «Южного курьера».
«Вы не производите впечатление девушки, готовой ждать, когда ей что-то разрешат?»
«А почему вы сами не захотели что-нибудь написать про Винку Роквелл?»
«Как ни крути, что ни говори, а я был человек книжный».
«Ну, потому что я писатель, а не журналист».
Между тем она настойчиво продолжала.
«Вы отлично понимаете, что я имею в виду. Почему вам никогда не приходило в голову самому рассказать историю Винки?»
«Потому что это грустная история, а я не выношу грусть».
Нужно было придумать более толковое объяснение, чтобы разубедить пытливую девицу.
«Ведь это же привилегия писателя, нет? Придумывать истории и таким образом бросать вызов действительности. Не только для того, чтобы сделать ее лучше, а еще для того, чтобы сразиться с ней на ее собственной территории. Исследовать ее, чтобы потом ловчее не спровергнуть. Познать ее, чтобы со спокойной совестью противопоставить ей взамен другой мир».
«Это вы сами придумали?»
«Нет, конечно. Это же ваши мысли. Вы повторяете их чуть ли не в каждом своем интервью. Но воплотить их в реальной жизни куда сложнее, не так ли?»
С этими добрыми словами она удалилась, довольная впечатлением, которое на меня произвела.